Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, и вы находитесь в единственном правильном месте, где можно находиться в эту минуту, в эту секунду, если вы смотрите стрим вживую. Если вы смотрите в записи, вы все равно находитесь в единственном правильном месте, где можно смотреть этот стрим в записи. Потому что с этого момента у вас поднимется настроение. Мы обсудим ужасные новости с фронтов, не с фронтов. Вообще ужасные новости. Все новости ужасные, вы знаете? Иначе они не новости. Что это за новость, если сказать, что вот у Васи Пупкина все хорошо? Это же не новость. А если он взял, зарезал собачку у соседа, это новость. Поэтому новости обычно гадкие. Но мы с вами должны смотреть на это философски. И особо не париться. Сегодня у нас стримец молодец, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии вживую. Вы находитесь на канале Яков Файн, а сегодня 27 января 2023 года. Еще у меня есть два канала. Один называется «Программист читает Библию», а другой называется «Карьера в ИТ». Так. Давайте поздороваемся с теми, кто уже пришел и поздоровался. Аня пишет: «Всем доброго времени суток, очень рада спустя долгое время снова попасть к вам на живой стрим». Конечно, Аня, вот мы сейчас с вами, вы чувствуете флюиды, вы чувствуете вот этот connection between us. That's the point, вот именно, в этом же вся и фишка. Живой стрим, это наше все. Александр пишет: доброго ранку, YL пишет: good morning from Brooklyn. Бруклину привет и наилучшие пожелания. Бруклин – это наше все. Стас пишет: доброго дня. Евгений: всем доброго времени суток, пишет. Элузив Джо: шаббат шалом. Шаббат. Потому как, ну еще у вас тоже не начался шаббат. В пятницу, когда у вас там свечи заходят в Израиле? Не знаю, или где вы находитесь, Элузив Джо. Может быть, у вас уже дело подходит к зажиганию свечей. Так, давайте-ка... Давайте начнем с комментариев, что ли, которые оставили вчера. Ну, давайте. Яков, вы же знаете, как я вас уважаю, пишет Сергей Овчинников. Очень правильное начало. Просто, конечно, как Паниковский, говорил Шуре, но похвалил. Вы просто умница, и вас приятно слушать. Молодец, Сергей. Опытный человек. Может быть, я, конечно, повлиял на то, что люди научились писать комментарии. Хвали, 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 а потом бум, что-нибудь напиши. Ну, а вот вдруг тут будет все нормально, давайте-ка читать. Когда-то в молодости, пишет Сергей, я изучал язык PL1. Есть ли шанс изучить какой-то язык программирования, если мне 59? Даже не ради заработка. Даже не ради заработка. У меня прибыльная профессия аргонщика. Ну, конечно, Сергей думает, что слово аргонщик, это, как говорится, household name, то есть об этом говорят все на кухнях. Потому что аргонщика в море везде. Я не знаю, что это такое. Я могу только догадываться. Не пойду гуглить. Аргон – это такой газ, насколько я знаю. То есть, если вы газовщик, которым в основном аргон, ну, не знаю. Кто-то знает, что такое аргонщик? Вот вопрос к аудитории. Что это такое с газом? Может, если запах газа, звонят Сергею. Мне хватает запасов, тем не менее. Мне просто интересно ваше мнение. У меня сын программист и говорит, что уже поздно. Что изучать и как начать. Манит и дурманит. Что послушать и где? Интересно послушать ваше мнение. Для меня оно авторитетно. Естественно, авторитетно. Почему бы не быть авторитетным? Меня смущает то, что сказал вам ваш сын. Вы пишете: у меня сын программист, и он говорит, что уже поздно. Меня смущает это не потому, что он считает, что вам поздно, а потому что у него такое отношение, знаете, отговаривать. Это нехорошая черта. Я не знаю вашего сына. Может быть, он прекрасный человек. Вполне возможно и скорее всего. Но эта фича плохая. Эта фича нехорошая. Говорить: у тебя не получится. Нет этого американского подхода. Еще раз повторю, те, кто-то уже, наверное, слышал. Но я повторю это к месту. Когда я приехал сюда, на птичьих правах, в Америку, практически никого не знал, очень мало кого знал, а особенно уж программистов я не знал. Я был программистом в Союзе. Я позвонил одному парню, который жил в Чикаго, с которым мы дружили, конечно, много лет и учились вместе. И он уже работал программистом, он там был год, и приехал он по бумагам легально. И я ему позвонил, говорю, ну расскажи мне, так и так, я собираюсь зацепиться, устроиться на работу программистом. Он говорит, ты что? У тебя нет документов, ведь ты собираешься работать программистом? Да тут море программистов, тут программисты со всеми документами не могут найти работу. Больше я с ним не общался. Это просто к слову. Но вообще 100% есть вероятность, что вы можете это выучить. Я бы вас, наоборот, воодушевил. И вы говорите, как начать, с чего начать. Опять же, я не знаю, может, у вас не получится, но я заранее не могу знать, что у вас не получится. Я говорю, что вы должны, конечно, попробовать, если у вас есть такое желание. Куда идти, из чего пробовать? Источник один. Надо обратиться к первоисточнику, к источнику знаний. Что у нас такой источник знаний? Это я. Лучший источник знаний – это Яков Файн. Конкретно идете на сайтик один, где выложены всякие версии моей книжки по Java-программированию для детей, родителей и дедушек. Grandparents – это дедушки, бабушки. Я ее писал ее давно. Сначала вышли на английском языке, потом ее перевели на французский, потом люди перевели на русский. Те, кто меня слушали, мои подкасты, да, такие волонтеры, потом перевели на... Или это украинский? Вот это на украинский, вот, программирование мовы Java, да. На украинский. Некоторые в порыве радости перевели отдельные главы на какие-то языки. Но самое последнее издание, которое я делал, было на английском, это было уже почти 8 лет назад. Вот это. Но я хочу вам сказать, что начальная часть, там, где идет установка софта, чтобы начинать, она изменилась, конечно. Но сам язык нет. И если вы возьмете, например, по-русски его... Кстати, эта книга только в электронном формате, я ее никогда не продавал, она всегда была бесплатна. Если вы нажмете на русскую версию, просто чтобы себя проверить, чтобы понять, может быть, вы вообще не в теме, может быть, вам это крайне будет сложно, возьмите и начните читать. Вот содержание. Так, вот. Первая программа. И я тут пишу всякие вещи языком довольно простым, я так думаю. И люди говорят тоже, что было довольно просто. И вот тут, вот эта часть установка среды Java, это только что изменилось. Я все собираюсь когда-нибудь видео записать по новой установке. Вот эту часть можете пропустить, первую, просто читайте. И пошла первая программа. Вот картиночка пошла, Hello World. Начинайте читать и продержитесь до конца главы. А потом скажите себе, сами и честно, это вообще не ваше. Вообще о чем тут речь? Что происходит? Или... Похоже, не так страшно и не так плохо. Если окажется не так страшно, прочтите эту всю книгу. Просто прочтите. Я еще говорю, я не поддерживал в рабочем состоянии примеры из книги, поэтому не могу гарантировать, что они все работают. Но прочесть и текст, там все должно быть, все должно соответствовать даже сегодня истине. А потом тогда уже возьмите какой-нибудь курс, видеокурс. Кстати, я тоже записывал видеокурсы. И на русском, и на английском по Java. Но я бы вам советовал 59 лет начинать что-нибудь попроще, типа Python, язык программирования. Найдите учебники для начинающих. Или, может быть, TypeScript. Ну, вот так я вам отвечу. Дальше. Что у нас еще? Люди подошли и что-то даже пишут. Велорыба пишет. Хей, Велорыба, отвечает Яков Файн. Сергей Корешков пишет, доброе утро, снова вместе, да. А мы разве расставались, Сергей? Я даже не заметил, как эта ночь пролетела без вас. Александр, скоро начнется. Что начнется? Стёб, что ли? Добрый день, честной компании. Велорыба пишет, сварщик. О! Ну а где же газ? Аргонщик-сварщик, пишет Александр. То есть это сварщик. Аргонная сварка. Аргон это газ или нет? Я правильно угадал? Хотя бы или неправильно. О, Алексей пишет, Сварка в среде защитного газа аргона, особенно благородные стали, разные алюминий. Вот, я видите, я тоже молодец. Похвалите меня, что я догадался, что это что-то с газом. Ну, конечно, до сварки у меня фантазии не хватило. Так, разные алюминии, алюминумы и алюминиумы. Да. Хорошо. Давайте я вам скажу пару слов таких. Вчера я начал смотреть фильм. Не начал, я уже даже больше половины его посмотрел. На HBO Max он идет. Навальный. Это документальный фильм, который номинирован, в частности, на Оскара, который вот в марте будет. Для справедливости ради надо сказать, что есть еще украинский фильм. То есть это идет в серии документальные фильмы. Есть еще украинский фильм, называется, по-моему, «Дом из осколков», который тоже номинирован в этой же группе, по документальным фильмам. «Дом из осколков» еще не посмотрел. Что хочу сказать по этому фильму, про фильм «Навальный». Я посмотрел больше часа, сейчас, наверное, 15, а там всего час 40. Смотреть мне было интересно. Те, кто давно слушает меня, знают, что я его не люблю, Навального. Считаю его политиком. Мне не нравятся его глаза. Считаю его националистом русским, который ради политики готов на все. Но с другой стороны, я испытываю к нему человеческое сочувствие. Он не заслуживает того, что с ним сделал режим Путина, и, скорее всего, это все по распоряжению Путина. Он этого не заслуживает. Нельзя так унижать, травить в прямом и переносном смысле человека. А сейчас он вообще в тюрьме сидит. Я не, до конца не досмотрел, я не знаю, есть ли там про текущую тюрьму. Having said that, сказав все это, хочу сказать, что все равно мое человеческого симпатии он у меня не вызывает, как человек. Да, он, конечно, мужественный очень человек, но он мне не симпатичен. Может, кто-то видит в нем харизму, я не вижу. Он холодный человек. Он политик, конечно же. Он будет идти к своей цели по трупам, если надо. Пока его держат, но он выйдет, я надеюсь. И посмотрим, чем это закончится. Ну, там один, допустим, взять один момент. Он еще раньше, он там где-то на выборах, вместе с какими-то русскими националистами, там... Нет, вернее, не так. Там был какой-то митинг русских националистов, он туда пришел, он там тоже выступал со слоганами «Россия! Россия!» Они воры, партия воров в России. Потом его спрашивали, ну как ты пошел там, как бы русские националисты, это не очень такое кошерное место, а ты пошел туда выступать. Он ответил так, Навальный, что если бы у нас была демократическая страна, России, то я бы не пошел с ними встречаться. Но так как у нас не демократическая, я должен встречаться с разными людьми, потому что нам придется формировать коалиции, типа в борьбе за власть, и они нам могут пригодиться. Это довольно мерзкое заявление, поэтому я... То есть мое мнение не изменилось о Навальном. Мне он не нравится. Но его жалко по-человечески. Это про Навального, что я хотел сказать. Теперь второе. Меня спрашивали пару дней назад, и я не смог ответить мгновенно. И я чувствовал, что за мной должок, но я вспомнил. Меня спросили во время прямого стрима, какой английский эквивалент пословицы «не сыпь мне соль на раны». И я вам скажу. Значит, есть такая фраза «rub it in». «Rub». Давайте я напишу лучше. Давайте я вам ее лучше напишу. Rub it in. Rub it in значит втирать что-то. Если, соответственно, я скажу don't, rub it in. Вот это будет эквивалент не сыпь мне соль на раны. Тут нет слова соль, тут нет слова не сыпь, но это оно. Ну, например, I'm going home. Sorry, you have to work more, or you have to work overtime, например. Home if concern. То есть я иду домой. I'm going home. Sorry, you have to work overtime. Допустим, это ситуация на работе. Кто-то уходит с работы вовремя и говорит: жаль, что тебе придется работать overtime. А этот ему может ответить. Этот может ему ответить вот как. Don't rub it in. Don't rub it in. То есть я и так страдаю, что мне приходится работать overtime, а ты тут еще мне такое говоришь. Это ближайший эквивалент, который я мог вспомнить по поводу «не сыпь мне соль на раны». «Не сыпь мне соль на раны». Так, люди стали подходить. Эндрю пишет: «А вы набирали когда-то программистов за 50 в свою компанию или только сеньоров набираете, независимо от возраста?» Только сеньоров набираем, независимо от возраста. Я не думаю, что мы брали на работу кого-то, кому уже было за 50. Естественно, я не считаю основателей компании. Ну, мы их не брали на работу. Но так получается, что люди, которые за 50, редко ищут работу. Они уже работают где-то. Но если бы был человек очень грамотный, то мы бы не смотрели на то, что ему больше 50 или что-то такое. Анна пишет: «Hi, hey, Яков». Анна, неправильный спеллинг. После буквы H, буква I, но все равно я вас приветствую. Хелен, всем привет. Привет, Хелен. Алексей пишет: «Хватит мне втирать всякую чушь». Нет. Don't rub it in. Это не в смысле, что ты обманываешь кого-то, втираешь чушь. А в смысле, вот берешь гвоздик и в ране вот так, в ранке свежей, ковыряешь гвоздиком. Да. Что еще? Что еще вам сказать? Может быть, еще какие-то комментарии у вас были интересные? Так. Юрий пишет: «Яков, здравствуйте. Слышали об утечке практически полностью гид-репозитория продуктов Яндекса. Исходники разлетелись по всем закоулкам интернета. Алиса присутствует. Не желаете ради интереса глянуть код?» Скажу вам честно, не желаю. Яндекс – сильная компания. Я никогда не пользовался ее продуктами. То есть вообще никогда. Я в своей жизни, может быть, один раз зашел на Яндекс.ру или как там было. Может быть, два. За многие годы. Мне там ничего не надо. То есть у меня есть все здесь, американские или другие эквиваленты. При всем при том, насколько я знаю, в Яндексе собрались сильные программисты, может быть, и одни из самых сильных в России. И поэтому то, что там код был нормальным, это нормально, это я даже не сомневаюсь. Другое, что я хочу сказать. То есть вы говорите, у них, наверное, был GitLab внутри компании, только для своих, там, где весь исходный код хранился, кто-то стырил. Но я хочу сказать вот что. Вообще есть такая тема, и все были очень рады, что исходники в разного программного обеспечения стали выкладывать в open source. Ну, это много лет назад, есть всякие репозитори. Хочу вам сказать, как было, скажем, в конце 80-х, начале 90-х. Тогда программное обеспечение продавалось. И тогда было две цены. Никакого open source не было. Было две цены. Одна цена была за программное обеспечение. Вы покупаете какой-то пакет или программу as is, которая уже откомпилирована, готова к выполнению. К ней есть документация, как ею пользоваться, но исходного кода нет. А если ты считал, что у тебя в компании работают программисты грамотные, которым было бы полезно иметь исходный код, и вдруг, если что-то случится, они могли бы посмотреть исходный код этого продукта, что-то там подправить, подкрутить, перекомпилировать и запустить уже свежую версию. А не ждать разработчика, чтобы разработчик поставил себе в план и когда-то позже исправил проблему. Так вот, версия программного продукта, если она продавалась с исходниками, стоила существенно дороже. Потом появился open source. То есть стало модно не платить за программное обеспечение, ну, по крайней мере, не за все, а выкладывать на всякие вот эти репозитории, где есть миллионы, миллиарды строк кода. Ну, Git самое популярное сегодня. И народ весь, не весь, а массы программистов стали очень радостно заявлять, вот теперь, вот круто, вот там есть исходники. При всем при том, 99,9% программистов никогда в жизни не пошли и не открыли, и не посмотрели, что там за код, и им это вообще не надо. Но они себя чувствуют очень гордо, и, как это сказать, они любят это программное обеспечение, потому что там есть исходники. И якобы, если надо, если завтра война, то я пойду, открою исходники и что-то там разберусь. Но никто не идет. Никто, конечно, я загнул. Есть, что идут. Но это настолько маленький процент. Есть, например, та же Java. Язык программирования Java, вся среда. Есть две версии. Одна версия, которая со всеми исходниками идет и лежит, и пожалуйста, и работайте, ничего не надо платить. Есть Oracle, который начал брать деньги за этот, за the environment, за Java и так далее. Большие корпорации будут всегда брать тот, который имеет поддержку. Быструю поддержку разных уровней. Они готовы за это платить, хорошие деньги и так далее. Потому что они не хотят, что если вдруг какая-то проблема в софте, чтобы у них остановилось производство, грубо говоря. Есть другое количество людей, типа нас с вами, которым не нужна ни от кого поддержка, а которым надо, чтобы не платить. Те используются open source. Но большого желания смотреть на код у меня нет. Как и у многих программистов, которые очень рады, что вот в open source что-то появилось. Поэтому я думаю, что те бандиты, которые выложили код Яндекса, просто насыпали им соли на хвост, а может и на раны. Не думаю, что на раны. Скорее на хвост. Эндрю пишет, а почему берете только синьор? Потому что у нас маленькая компания. У нас не компания, где куда приходит молодой человек, ему там делают то, что называется rotation, сначала после колледжа. Сначала попробуй в этой специальности поработай, потом в этой, потом в этой, потом в этой. И строй карьеру у нас, и работай у нас 100 лет. У нас компания небольшая, и нам нужны люди, которые уже профессионалы. Такая у нас политика. Вот и все. GitHub празднует 100 миллионов юзеров, я их поздравляю. Александр пишет, я знаю примеры, когда софт продают по подписке, при том исходники открыты. Считаю, что это цивилизованный подход. Ну, может быть, может быть. Такой софт, это, собственно, то, что делает наша компания, если честно. Мы автоматизируем работу страховых агентов у нас здесь, в Штатах. Только в Штатах. И этот софт, который у нас, он подписной. То есть агенты, которые хотят продавать кому-то страховки жизни, в частности, они, у них есть какой-то процесс, естественно. И вот этот workflow, как говорится. Надо сделать это, подготовить такие документы, распечатать страховые policy. Там, надо проверять, что у агента, который это продает, что у них лицензия есть. И, ну, море всего есть. Но это подписное. То есть у нас очень много подписчиков. Очень много, это сотни тысяч подписчиков, агентов, страховых агентов. И да, мы действительно пользуемся такой моделью, но никакого исходника мы никому не даем. Сколько человек в вашей компании? Порядка 40, я думаю. Вот оно так плавает, ну примерно так. Так, дальше. Дальше идем. Идем сюда. На вчерашний комментарий. То, что у самого Зеленского рыльца в пушку, это 100%. Недаром же мадам Зеленская тратит в европейских магазинах по 40 тысяч евро в день, как писали. Это же надо уметь потратить. Ну тогда. Тогда. Это ник такой тогда. Я вас прошу, не считайте чужие деньги. Никто не словил жену Зеленского, что она тратила краденые деньги. То, что Зеленский успешный был бизнесмен еще до президентства, знают абсолютно все. То, что он заработал кучу денег, знают абсолютно все. И сколько тратит его жена, это дело его и его жены. Если его за руку не схватили, за то, что он коррупционер и скандалист, какой скандалист, и вор, и так далее. Сколько хочет тратить 40 тысяч евро в день, пусть тратит. Что в этом плохого? Объясните мне. Что плохого в том, что жена Зеленского тратит 40 тысяч в день, если это ее деньги? Я не знаю. Она, вероятно, тратила до войны. Сейчас я не думаю, что они прямо тратят такие деньги, потому как это был бы уже прямо вызов обществу. Но если в обычное время, если у нее есть деньги, и она хочет тратить 40 тысяч в день, как говорится, be my guest, пусть делает. Так, ну, короче, это не есть. Так, Сергей пишет по поводу подняться в Иерусалим и спуститься в Египет. Знаете, что я вам скажу? Может быть, вы и правы, может быть, вы и не правы. Но я вам скажу вот что. Я, когда читал книгу «Бытия», это самая-самая первая книга из Торы, я 2-3 раза встречал, как они, я читал по-английски, как они «go down to Egypt». И они шли не из Иерусалима, но все равно говорили «go down to Egypt», вниз в Египет. Я не хочу сейчас искать, но если хотите, вы можете найти легко. Легко. Библия вся, естественно, есть онлайн. Зайдите в книгу «Бытия», попробуйте. Просто там по главам пройдитесь и поищите вот эти слова. Если по-английски, то «go down to Egypt», если по-русски «вниз в Египет», что-нибудь такое. Если вы это найдете, обратите внимание, шли ли они из Иерусалима, потому что Иерусалим на горе, как вы считаете. Так, Владимир Кожаев пишет. Привет, Якова. Если тратить чиновник с официальной зарплаты $500 в месяц, право вести по закону бизнес. Это уже мои деньги для еще его. Это деньги твои, Владимир, если ты платишь налоги. А этого я не знаю. Ну, это другое. Зачем? Это понятно. Понятно, что это плохо. Когда чиновник такое делает, мы его не любим. Что касается танков, которые объявлены, которые идут, уже вроде бы больше, должно быть, больше 120 танков насобиралось из разных стран. Не насобиралось, что их уже поставили, а будут поставлены в Европе из разных европейских стран. Эти 14, эти 30, эти 15, эти 10. Уже больше 120, по-моему. Плюс, если где-нибудь осенью придут Абрамсы, 31 штука, то будет уже 150, плюс если придут английские вот эти, как они называются, блин, челленджеры. Ну, то есть уже набирается пару чего. Я не знаю даже, как это называется, пару батальонов танковых. Эти пару батальонов уже могут так и перерезать, я думаю. Ну, плюс в Украине есть свои танки тоже. Вы же не забывайте, что пару сотен они тоже отслюнявят на хорошее дело. Но пока будет учиться. И ситуация какая? Учиться будут украинские солдаты. Ситуация какая? Надо, есть какое-то время, которое они должны потратить, чтобы выучить, как гонять на этих танках по херсонским степям Забайкалья. И на это уходит время. Я вспоминаю конец 80-х годов, когда у нас появились персональные компьютеры. У нас в нашем ВПКТИ строй Дурмаш в Киеве появились роботроны. Роботрон 1715. Это восьмиразрядные машины, сделанные в ГДР. Но для нас это было, ну как сейчас, я не знаю что. Ну, как новый компьютер, который я вот сейчас уже... Я на него пересел, кстати, сейчас вам скажу пару слов. Это мой старый компьютер, на котором я вчера висел. А я уже на новом. Вчера уже пришел новый. Классная машина. Быстрая. Тихая. Тихо. И бджолы не гудуть. Или как вы говорите? Тихо. Тот уже шумел бы вентиляторами, уже взлетал бы. А этот тихо. Еще сделаем сейчас одну проверочку маленькую. Да, Роботрон 1715, восьмиразрядная машина из Германии, купили их. И они попали в наше дело, я был типа главный программист отдела, плюс я знал английский, плюс я был пытливый ум, между прочим. Я был пытливый ум, я разбирался, мне интересно было. И надо же понять, как они работают. То есть на это уходит время. Вот принесли новую штуку. Танк «Леопард-2». Надо подготовить людей, чтобы они смогли сесть за нее и работать, так как надо было нам с этими компьютерами, с роботронами разобраться. Мы разобрались, но на это ушло время какое-то. Вот. И что получается? Сегодня уже конец января. Минимум 2 месяца еще нужно для того, чтобы первые танки с укомплектованными экипажами, с украинскими флагами, начали бы ездить по городам и весям Украины. Минимум 2 месяца. То есть, если, допустим, берем 1 февраля плюс 2 месяца, это получается, что 1 марта, 1 апреля. То есть, раньше, чем в апреле, наступление Украины не начнется. Это первое. Второе. Путин тоже не дурак. Он гад паршивый, но он же не дурак. Он же понимает, как и я. Если я это понимаю, то, может, еще есть пару генералов в России, которые это понимают. Они тоже понимают, что до апреля Украина не может идти в контрнаступление, а с апреля, может, ближе к маю, сможет. Что тогда скажут генералы своему главнокомандующему? Они скажут, тогда мы должны раньше предупредить это дело, потому что потом будет тяжелее, когда 120 или 120 леопардов плюс группка челленджеров выкатятся на полосочку, там я не знаю сколько километров, километров 20-30, попробуй останови. А там сзади еще идут броневые машины пехоты, всякие там Брэдли и так далее. То есть, скорее всего, русские попробуют атаковать до апреля. Я не знаю, откуда они возьмут силы, потому как, судя по всему, их потрепали солидно. Они в эти вот бои активные за Бахмут и Солидар, их выматывают. То есть, видно, они ничего не могут показать. Я не знаю, может, у них есть тайные склады, на которых лежат солдаты, их только надо поставить, нажать на кнопку «включить», и они пойдут. Может быть, белорусы подготовят там. Ну, может, белорусы на этих тренинг-лагерях подготовят. Может, они еще сделают мобилизацию, но мобилизация – это не об этом наступлении. Если даже она и будет, эти новые мобики, они не помогут особо. Но как российские пропагандисты звереют просто от самого факта, что Украина все-таки получит эти танки. Я не говорю о том, что они говорят, эти танки, все это лажа, мы их разобьем и так далее. Когда я это слышу, я вспоминаю парад Победы 2015 года в Москве. Идет репетиция парада Победы. Объявляется, что в прошлом году, то есть в 2014, российские лучшие в мире вооруженные дизайнеры, инженеры и другие официальные лица разработали шикарнейший танк. Не просто разработали, они его даже сделали. Назывался он как-то «Аромата» или что-то такое. И вот идет репетиция, 2015 год, Красная площадь, идет репетиция парада Победы, чтобы запугать Запад в очередной раз 9 мая. И этот танк «Аромата» выезжает, и он заглох. И он заглох намертво. И канаты к нему привязывали, и пытались эти эвакуаторы. Эвакуатор, я не знаю, как дом. Как небольшой дом с размером. Короче, его каким-то макаром оттащили. Я не знаю, потом, через пару дней, он прошел все-таки по Красной площади или нет. Но прошло 7 лет с того момента. И скоро уже 8. Кто-то видел, это я обращаюсь к солдатам и офицерам украинской армии, которые сейчас находятся на полях и слушают мой подкаст. Кто-то видел вообще там где-нибудь, там, может, прячется, за кустиками спрятался танк «Аромата»? 8 лет прошло с тех пор, как его пытались показать на параде Победы. Где он? «Аромата», where are you? Может быть, я не прав. Может, я пропустил его. Я скакал на коне с саблей и не заметил. Он так в кустиках притаился, «Аромат», а я проскакал мимо. Может, я был чем-то занят, отвлечен. Кто видел аромату? Признайтесь, поднимите руку. Но они угрожают. Как они звереют, это просто отдельная тема, какое удовольствие мы можем от этого получить. Ну, давайте. Это телеканал «Дождь» подготовил выборки. Одна выборка из Соловьева, а вторая выборка, где вещает Маргарита Симоньян. Давайте проинжуем первую сначала.
Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон, столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. У вас есть сомнения, что это война с Россией? Что еще должно прозвучать, чтобы мы перестали к дорогим партнерам и коллегам относиться вот так? У нас есть стратегическое ядерное оружие. Почему оно не приведено в состояние повышенной боевой готовности и не направлено на столицы нацистских государств и на шахты, места базирования стратегической авиации?
Ну, как вам, парни, как вам мистер Геббельс? Ну, это такое шоу, это стендап. Ну, он сидит, конечно, но он может и встать пока. Ужас, они звереют просто, его выворачивают. Уже от одного факта, что скоро 120-150 танков, плюс украинские танки, пойдут в наступление. Дальше. Второй отрывочек тоже телеканал «Дождь». Но они теперь нам покажут. Они теперь нам покажут Маргариту Симоньян. Та предлагает ужасное.
112 танков «Леопард», 2 танковых батальона, это ощутимо. И вот уже Маргарита Симоньян на шоу Соловьева выступила с предложением, вы должны быть поражены все-таки, освободить Германию от фашистского правительства.
Это же ведь не немецкий народ такой. Немецкий народ-то 94% против, как нам сообщает немецкое же радио. Это значит, руководство немецкого народа такое. Это значит, что немецкий народ снова взяли в тиски фашисты. И не надо ли нам немецкий народ освободить? От этих фашистов освободить? Конечно, Володь, именно так. А что мы еще должны обо всем этом думать? Украинцы нам не враги, но украинцы тоже нация, оккупированная фашистами. Временно. Мы уже работаем над этим. Руководство современной Украины нам враги. Они вооружают нашего врага, у них врагов нет. А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? Что Ирану-то надо? Одна, что мы могли бы ему дать. А Северной Корее? Нечем нам помочь, что ли?
Ну, для начала хотя бы выставить против режима санкций.
Для начала?
По Северной Корее.
Для начала, но это должно быть очень быстрое, наверное, начало.
Вчера.
За которым должно последовать очень быстрое продолжение и совершенно очевидный конец.
Как вам эта девушка нравится? Как вам нравится эта девуля? Вот меня удивляет, как человек может взять, не то что удивляет сильно, я уже привык, как можно взять и сказать, что вот это черное. Ну, как вы думаете, это черное? А они говорят, да. Они говорят, что украинский народ захвачен нацистским правительством. А я вижу наоборот. Я вижу, что российский народ захвачен нацистским правительством. Ну, как можно так взять? Я считаю, что это белая бумага, она считает, что это черная. Я не понимаю. Я не понимаю. Так, поехали. Поехали дальше. Кто-то тут еще пришел. Да, это пришел. Арис приветствует меня. Так. Проститутка одним словом пишет IT for all. Ну, удивляет она меня. Удивляет, насколько рьяно она отрабатывает все. Да, хочу сказать вам пару слов. Значит, я пересел на новый компьютер. Новый компьютер. Тоже MacBook Pro, в котором процессор Mac... Нет. Процессор M2 Max. Процессор. 16-дюймовый. Классная машина. Пересел легко. Шло 2 часа. У меня есть такой ну, те люди, которые работают с маками, знают, что такое Time Machine, а те люди, которые вообще работают, знают, что такое External Hard Disk. То есть у меня есть такой внешний диск, на который я периодически сбрасываю. Time Machine — это такая система в маках, которая делает backup copy, то есть копию делает всего компьютера. Там специальный механизм, не будем туда уходить. То есть я просто сбросил вчера, когда пришел новый компьютер, я сбросил туда текущую копию всего, что у меня есть. Они там работают с дельтами, то есть он там не весь компьютер копируется, а только то, что изменилось. На это у меня ушло, не знаю, там 10 минут от силы, так как уже предыдущие копии у меня были. Включил новый компьютер, свеженький. И она, когда ты его включаешь, она там сначала она берет отпечаток пальцев, чтобы у тебя открывался компьютер, а потом она говорит, ты, говорит, как хочешь софт устанавливать, сам будешь или там с бэкапа? Я говорю, конечно, с бэкапа. Она говорит, с какого? Я всунул этот external disk, новый компьютер. У нее ушло, наверное, около 2 часов, я думаю. Там было 500 тысяч файлов. И она это все быстренько перекинула. После чего все было довольно гладко. Пару программ, пока я нарвался, которые она мне просто сказала, эта программа испорчена, удали ее и перезагрузи ее. Ну окей. Я заметил, что оказывается некоторые программы знают, что у меня в этой машине не интеловский процессор, как был раньше, а эпловский. И они это обнаружили, и теперь та копия этой программы считалась бракованной. Вот, кстати, IDE, вот то, что я, помните, я вам говорил, что я начал посматривать на язык программирования Python и установил IDE, и JetBrain'овская, PyCharm называется. И вот он не захотел работать, вероятно, у них софт умный, который понимает, что сейчас я нахожусь на компьютере, у которого Apple-овский чип, и у меня есть более хорошая версия, более оптимизированная под него, а эту не надо. То есть мне придется переустановить, which is not a big deal. Дальше. Камера классная. Камера, которая вмонтирована в веб-кам. Сейчас я хочу вам попробовать показать одну штуку. Обратите внимание, я сейчас включу обе. Сейчас, вернее, не так. Сейчас вы смотрите на меня через Canon EOS R. Хорошая линза, все там хорошо. Заведенный в компьютер идет в стрим. А сейчас я вам покажу камеру, которая вмонтирована. Смотрите. Эта камера находится внутри. Это вебка, которая находится внутри нового компьютера. Классное качество. Это она, это одна. А вот я вам покажу две. Справа, или у вас как, я не знаю. Та, которая посветлее. Это камера, которая монтирована в новый компьютер. Насколько классное качество. Раньше этого не было. Не потому, что они такие дураки и не хотели ставить. Просто компьютер был недостаточно хорош, чтобы дать 1080 изображение картинку. Для вебки это it's okay. То есть, видите, люди не очень хвалят, а я доволен. Это, смотрите, это не окей, это хорошее качество. Это значит, что я могу, находясь в дороге где-нибудь, не иметь ничего, не надо брать мне с собой никакую дополнительную вебкам, которая у меня тоже есть. Мне не надо мастырить iPhone, снимать себя на iPhone. Я могу просто открыть компьютер и снимать себя. Камера уже. То есть этот вопрос мы установили. Теперь. Те, кто слушает меня давно, помнят об этой проблеме. Помните, когда у меня переключался с этого микрофона, переключался на внутренний микрофон MacBook, который у меня был до этого, вот который тут лежит, который скоро уходит к младшему сыну. Еще пару дней посмотрю, если ничего такого не происходит, я тот затираю, обнуляю и отдаю его младшему сыну. Классная машина, он будет доволен. Да, и переключался микрофон, если вы помните. В это время предыдущий компьютер гудел как паровоз, из-за этих вентиляторов, которые охлаждали процессоры. И поэтому там было шумно, и вы тут же кричали: «Ужас, ужас, ужас!» Переключился опять сам микрофон. После этого я перешел на новую операционку, и эта проблема ушла. Но теперь я хочу, чтобы вы мне сейчас сказали, мне нужна ваша помощь. Что сейчас сделаю я? Я сейчас сознательно, это не проблема, это я сознательно сейчас возьму и с этого микрофона переключусь на встроенный микрофон нового компьютера. Сейчас я просто это сделаю. А вы мне, пожалуйста, скажите, насколько ужасно стало качество. Вот сейчас я говорю, а этот микрофон не работает. Работает микрофон, который вмонтирован в компьютер. Скажите мне, очень ли ужасное качество? Или, как вариант дороги, можно это принять? Можно это принять. Я все равно еще планирую покупку таких, знаете, которые петелька такая, Rode компании. Маленькие такие микрофончики. Но скажите мне это ужас, ужас, ужас или терпимо? Вот звук, который сейчас. Сейчас работает микрофон, который встроен в компьютер. А сейчас я обратно переключусь на вот этот большой микрофон. Я понимаю, что это... Чувствуете другое, да? О, Эндрю пишет, звук просто бомба с ноута. Очень хорошо, я очень доволен, что вам нравится, Эндрю. Анна пишет, вариант, да. Нормально, звук чуть хуже, но уже окей. Еще раз, меня интересует, чтобы вы мне написали, если слышите ли вы какие-то шумы компьютера? Вот сейчас я переключился опять на компьютерный микрофон. Слышите ли вы посторонние шумы, которые производят какой-то гул компьютер? Вот сейчас я помолчу. Был гул или не было гула? Александр, Как по мне, между терпимо и ужас. Ну, у нас, конечно, Александр Галя балована. Прямо плохо, что ли? Андрей пишет, микрофон не очень, терпимо. Ну, если терпимо, будем терпеть, если я буду где-то в дороге. Виктория пишет, как вариант, да, нормально. По-моему, появилось слабое эхо, пишет IT4All. Lightning не очень. Ну, какие вы балованы, люди. Блин, какие вы балованы. Сергей пишет, вполне годно, плюс один. Олег, по сравнению с профессиональным микрофоном, хуже, конечно, но если прислушаться, то вполне себе хороший звук. Еще раз говорю, это как дорожный вариант. Когда я вдруг внезапно оказался в пустыне Сахара, и мне захотелось с вами поговорить и записать стримец. А у меня только компьютер. Что еще берешь в пустыне Сахара? Годится. Не хватает низких частот, пишет против животного гуманизм. Мы балованы. Вот именно, Галя балована. Татьяна говорит, хороший звук. Хорошо, гула нет. Александр, микрофон для работы, для коротких митингов норм, а так не очень. Гоги, ты помидоры любишь? Есть, люблю, а так не очень. Шумов нет, пишет Олег, это хорошо. То есть для митингов, там на зуме, там что-нибудь такое, где-то надо. Не, шума нету. В том-то и вся фишка, что не шумит, потому что запас мощности довольно большой. А она пишет, как в трубу гулкий звук, когда говорите. А шумов нет. Виктория, есть шум. Владислав, нет, не было шумов. Тихо. Ну, тихо, потому что я далеко от того микрофона, наверное. Кстати, хочу сказать, звук классный. Новый компьютер, он существенно тяжелее. Я думаю, раза в полтора он тяжелее. В нем динамики, что-то они сделали. Ну, во-первых, это потому, что еще 16-дюймовый экран, соответственно, большого размера компьютер. То есть там можно разместить динамики побольше. Звук классный. Я чувствую разницу в звуке. Смотришь кино, звук нормальный, более-менее объемный, учитывая маленький совсем этот, что это какая-то фитюлька компьютер. Что касается батарейки, пока не могу вам доложить. По спецификации он должен работать 22 часа на батарейке, без перезарядки. Пока я не делал этот эксперимент, но могу сказать, что вчера где-то в часов 9 вечера я обратил внимание, у него было 75% заряда. Я часа 2 поработал на нем перед сном, и процентов на 15 упало. И я понял, что он не выдержал бы 22 часа, хотя пока не могу утверждать. На ночь я его оставил включенным, ну, конечно, он ушел там в sleep mode, но на утро я, когда проснулся, это еще там часов сколько-то, там было еще 47%, то есть половина. Не знаю, сколько. Ну, надо будет провести. В ближайшие дни я проведу эксперимент и скажу вам реально. Но если даже он будет 15 часов, 14 часов работать, так это уже шикарно. Это уже шикарно. Був шум слабенький, но шумов нет. Татьяна пишет, все отлично без гула. Я б слухав и так. Вот это верный ленинец. Стас и так бы меня слушал на худшем микрофоне. Ромов пишет, сейчас уже все подкастеры купили царские микрофоны и слышно. Вот, да, вас избаловали. Вас избаловали. И я всегда, у меня было это всегда как on the back of my mind, как говорится. Но я вспоминаю свою молодость. Вы скажете, что ты вспоминаешь свою молодость? Who cares? Старпер ты. Ты вспоминаешь молодость. Я вспоминаю, как я слушал «Голос Америки», которые глушили. Я там еле разбирал слова. Оно и там какие-то слова. Я думаю, блин, что бы вы тогда говорили? Это поколение? В целом классный микрофон, а камера просто супер, да. В самом MacBook колонки встроенные, очень классные. Не колонки, а динамики. Включите на телефоне и сами послушайте. Да, я так и сделаю, конечно. Я этот стрим, вот этот момент послушаю. Так, микрофон этого ноутбука, он гораздо лучше. А про часы у вас была? У вас передача? Нет, еще не было про часы передачи. Мы все с Витей собираемся. То есть, я не знаю, что нас держит. Не знаю, как-то не собрались. Так. Антон напоминает о Путин Cheerleaders. Не посмотрел еще, извините, но посмотрю. Что еще хочу я вам сказать сегодня? Вы, наверное, слышали эти новости про то, что где-то там в Москве ставят на крышах каких-то уже зданий ПВО. Это вообще, конечно, обалденная история. Я не знаю, это реально ли они ставят, может, не ставят макеты. Но вот тут Майк Наки разговаривал с советником Офиса президента украинского, которого зовут Михаил Подоляк. И он... Его спросил, Майк его спросил, собирается ли Украина нападать на Москву или бомбить Москву? Почему, мол, ПВО ставят там? Давайте послушаем эту тему.
Военным аэродромом в России, значит, что их наносит кто-то еще. Давайте тогда переформулирую вопрос. Есть ли какие-то опасности, что некие неведомые силы могут наносить какие-либо удары по военным объектам на территории Москвы? И вот здесь уже мы переходим к всяким установкам ПВО, панцирям и все прочим.
Безотносительно к Украине, официально подтверждаю, внутренняя эскалация войны в России неизбежна. И будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем, это уже другой вопрос, и мы его не можем сегодня обсуждать объективно, понимаю, потому что у нас есть недостаток информации, публичной информации. Еще раз, Украина удары по России не наносит, но тем не менее логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной, в том числе подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой там реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны, но эта эскалация является внутренней проблемой Российской Федерации. И вот руководство российское, теперь переходим к мотивации, да?
Так, ну дальше, вот обратите внимание, когда говорит Подоляк, ему нельзя ставить слово. Вот уже пропагандист. Ну ладно, ну то, что он сказал. И он намекает на то, что если будут какие-то бомбежки, то, скорее всего, это будут внутренние разборки внутри России. Я не знаю, так ли это, как говорится, не мне судить. Но когда я услышал первый раз о том, что ставят ПВО наверху, там где-то в зданиях, у меня возникло две мысли. Первая и вторая. Первая мысль у меня возникла. Что же вы, гады, делаете? Вы столько пропагандисты кричали в прошлом году, что украинские военные ставят свое оборудование, свои военные пушки, танки, бронетранспортеры в жилых районах, и поэтому они, гады, прикрываются мирным населением. А теперь что же вы делаете? Или мы уже забыли то, что вы говорили про них? Я не знаю, так ли это или нет, делали украинцы такое или не делали. Но вы же делаете еще хуже. Как можно вообще ставить ПВО системы, какой-нибудь там С-300 на крышу дома твоего, как пел Юрий Антонов. Как такое можно сделать? Это первая мысль у меня возникла. Мысль, которая возникла вторая, была такой. Когда пришел Путин к власти, там пару домов, были взрывы в подъездах, где-то было, я не помню, Волгодонский или где-то было. Даже выходила книга потом, ФСБ взрывает Россию. То есть до сих пор существует подозрение, что это сделали сами ФСБ. И поэтому у меня возникла похожая мысль, что они готовят провокацию. ФСБшники готовят провокацию, готовят какой-то взрыв где-нибудь там в Москве или в Питере, и потом скажут, что это сделали украинцы. Я не говорю о том, что украинцы этого делать не будут. Украинцы, несомненно, имеют все права атаковать военные объекты, военные, говорю, где угодно в России, хоть это Москва, хоть это Питер, хоть где угодно. Не живых людей целиться и стрелять, а именно военные объекты, как они делали вот в этом Энгельс аэропорт под Саратовом и так далее. Но мне кажется, что есть вероятность того, что они сделают сами провокацию. Но что меня еще заинтересовало, это реакция Пескова, Дмитрия Пескова, на слова Подоляка. Песков говорит, слова Подоляка об ударах в Москве и Екатеринбурге подчеркивают правильность избранного России пути. Смотрите, ну давайте почитаем чуть-чуть, а потом я скажу, что я думаю. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы Подоляка о возможности ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу и другим крупным городам. По его мнению, подобные заявления подтверждают правильность избранного пути России. Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима, это цитата Пескова, к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дугиной. Это чудовищный теракт. Сколько они уничтожили в Украине людей, а это чудовищный теракт, который был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений. Намерение оградить себя от такой опасности. Посмотрите, что делается опять. Это тот же самый вариант. Берется белое и говорится черное. То есть Песков такой же пропагандист, как Соловьев. Что он делает здесь? Он переставляет, переворачивает причину и следствие. То есть, прочитав вот этот текст, он пишет, говорится, что киевский режим не гнушается ничем, и это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить. Киевский режим не трогал Россию вообще. От слова совсем. 24 числа Россия начала уничтожать Украину. Просто стирать с земли города, убивать людей, мирных и военных, детей, женщин, насиловать, мародерствовать. Творить ужас в Украине. А теперь Подоляк сказал, что, возможно, мы ответим. Понимаете? Он переворачивает причины и следствия. То есть, если бы Подоляк с этого, если бы началось все с того, что сказал Подоляк, что мы будем бомбить Москву, Ленинград, Москву, Питер и Екатеринбург, если бы не было ни войны, если бы не было горя и ужаса, что сделала Россия в Украине, тогда еще можно было как-то понимать. Но он говорит, вот видите, мы рассказали. То есть, представьте себе, что какой-то там бугай взял худенького мальчика в подворотне ночью и просто бьет в кровь. Брод в кровь. Этот уже лежит, еле дышит, мальчик. В крови весь. И тут вдруг он извернулся и дал ему в нос, этот мальчик. И этот бугай говорит, вот вы видите? Он же меня нос поцарапал. Это подтверждает правильность моих намерений взять и уничтожить этого мальчика. Вот такая гадость идет из Кремля. Просто, ну, я не знаю, насколько может быть поганое государство, просто мерзкое государство Российской Федерации. Мерзкое. Они захватили власть, они захватили российский народ тоже, который они уничтожают. Российский народ делает вид, что их не уничтожают. Ну, они скоро проснутся, конечно. Не знаю. Вот Олег пишет. Да, запросто. Устроят провокацию, потом под этим предлогом еще сильнее закрутят гайки и понизят уровень жизни дорогим россиянам. Конечно, будет бомбить Воронеж. То, что российские власти ни на секунду не задумываются, а власти у них это ФСБ во главе с дедушкой Пу. То, что они ни на секунду не задумаются и сделают теракт в Москве, а потом скажут, что это украинцы, я в этом уверен 100%. Посмотрите этот фильм «Навальный». Посмотрите. В один момент, когда вот этот Христо Грозев, они там определили цепочку, нашли людей, которые его, ему подсыпали новичок в трусы Навального. И он сел и начал звонить убийцам. И говорит по телефону, расскажи мне, почему ты хотел меня убить? Это Навальный по телефону звонит туда и задает ему такой вопрос. Это группа убийц, которая выполняла просто задание. Надо взять и убить Навального в данном случае. А сколько они еще убили, я не знаю. Ну ладно, что-то у нас какое-то грустное окончание. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. До завтра.